Глава 12. Москва. Главная редакция радиовещания для детей. «Хороший отклик получил выпуск программы «Ровесники» на тему патриотизма», докладывал заведующий отделом учебных передач Юдин на совещании у главного редактора. «Письма до сих пор идут».
«Это тот, где студент из МГУ про бессмертный полк и поисковые отряды рассказывал?»
уточнил главный редактор Шинкаренко. Юдин кивнул в ответ.
«Да, хорошая передача получилась. В особенности для новичка. Идейный посыл мощный. Наверху наверняка оценит. Ну, раз такой отклик, то давайте две отдельные программы сделаем. Одну про бессмертный полк и вторую про поисковые отряды. И вообще надо его чаще задействовать, раз он так радиослушателям понравился».
«Хорошо», — сделал себе пометки в блокноте Юдин. «Москва, квартира Ивлевых. Успели с мамой сделать малышам массаж и физкульт-разминку? Как Галия пришла и хотела уже сменить меня на посту, но я отправил ее сначала ужинать. А то что-то уже слишком похудело, даже стройнее стало, чем до родов была. Потом позвонила Латышева из детской редакции радиовещания. Сказала, что мое выступление вызвало большой отклик, и в редакцию пошли письма по тем темам, что я поднимал. Я вздрогнул. Неужели и там мешки с письмами начнут мне радостно совать? Но если так, я их Румянцеву в КГБ отнесу. Его инициатива, так пусть сам читает и ответы дает. Хотя, конечно, пошлет он меня подальше с таким предложением».
«Решено записать две отдельные передачи», — сообщила она. «Отдельно по поисковым отрядам, отдельно по бессмертному полку».
«Ну, хорошо», — согласился я. «Только можно записать их обе в один день, чтобы мне не приезжать два раза?»
«Но программы большие, по 15-20 минут каждая», — растерянно возразил редактор. «У вас получится две передачи сразу записать?»
«Ну, а почему нет?» — удивился я. «Договорились, что она согласует сейчас время со студией и перезвонит. Попросил ее завтра на вторую половину дня запись не планировать, сказав, что я не смогу к ним приехать. У меня же еще лекция от общества знания завтра». Приехал Загид, очень даже довольный жизнью.
«Знали бы вы, у кого я сейчас дома с рулеткой лазил», — прошептал он.
«Что, пошло работать сарафанное радио?» — улыбнулся я.
«Да».
Многозначительно посмотрел он на меня.
«Ну и отлично».
Усмехнулся, когда он отвернулся.
Вот же какую попытку меня заинтриговать предпринял. Но я не поддамся. А расспрашивать не буду. Все равно он Галие расскажет. А она мне обязательно. Вот так и узнаю.
Потом к нам спустился Ахмат. Он договорился показать завтра после работы гараж и пришел за ключами.
«А у меня нет ключей», — дошло до меня. «Они же у бати». Пошел звонить отцу. Посмеялись с ним.
«Это же надо», — веселился он. «Уже обмен нашел, а про ключи даже не подумал».
«Да на кой они мне?» — сам веселился я. «Я подъеду сейчас».
«Конечно, жду».
Ахмат тут же вызвался меня отвезти, с радостью согласился. Тем более тут на машине совсем недалеко. Ну, скоро уже потеплеет, а вось начну тогда на своей уже гонять. Предупредил домочадцев, что мне должны с радио звонить насчет времени очередной записи. Галия, услышав, что мы едем к отцу, тут же собрала нам с собой целую сумку каких-то гостинцев. Еще когда февральский талон отоваривала в детском мире, что-то набрала в спецсекции для батиных мальчишек. Поднялись к отцу. Ахмат хотел в машине меня подождать, но я сразу просчитал, что отец с Кирой меня просто так не отпустит, так что позвал его с собой, чтобы он там не скучал. В большой комнате на половине полированного стола были расставлены чашки и стояла стопка блинчиков и вазочки с вареньем и сметаной. Прохор и Василий крутились рядом, а я во все глаза разглядывал на второй половине стола шахматную доску с незаконченной партией.
«Это вы между собой играете?» — удивился я, переводя взгляд с отца на Киру. «Или Прохора уже приучаете?»
«Да нет», — рассмеялся отец. «С однокурсником играю. Уже много лет. Еще когда учились, постоянно играли. А сейчас жизнь разбросала. Он на Дальнем Востоке, я в Москве. Но играть не перестаем».
«И как вы ходами обмениваетесь?» — удивился я. «Письма пишете? Звоните?»
«Зачем? Вот открытки есть специальные». Протянул он мне почтовую карточку.
«С одной стороны, обычная почтовая карточка, а с другой...» Шахматное соревнование по переписке. Слева шахматная доска с промаркированными клетками, справа таблица для записи ходов. Место для отметок о времени и для подписи игрока. Все надписи дублируются на английском и немецком. «Это что же, из-за границы можно играть?» — удивился я. «Не довелось мне раньше видеть такого».
«Конечно», — оживился отец. «У нас один доцент с кем только не играет. Но с соцстранами, естественно, в турнирах участвует».
«По переписке?» — удивился я.
«Ну да, заочные шахматы», — объяснил отец. «Там и разряды присваиваются».
«Забавно, забавно», — разглядывал я карточку. «А батя мне еще и предыдущие показал. У него их целая стопка оказалась. Судя по штемпелям, два раза в месяц получалось ход сделать. Это насколько же партия растягивается? Ну, на любителя, конечно. У нас на механическом заводе, помню, один мой сотрудник все играл по переписке», — заметил Ахмат. «Но таких карточек у него не было. Он на любых листках ходы записывал, пополам рвал и ходы в конвертах отправлял».
«Все верно. Эти карточки только несколько лет как появились», — подтвердил отец.
«Удобно», — покрутил Ахмат ее в руках. «Мы с ним попили чаю, съели по паре блинчиков и собрались домой». «Ключи!» — уже в прихожей спохватился я. «Все обсудили», — рассмеялась Кира. «А самое главное, ради чего приехали и позабыли. Вернулись с Ахматом домой. А у нас Ксюша в гостях. Жена мне сообщила, что запись на радио завтра с утра в 11 часов. И закрылась с подругой у нас в спальне». «Ну, отлично, что с утра. Все успею завтра». Дал Ахмаду телефон Георгиевичу, председателя кооператива. Объяснил, что надо будет проставиться ему, когда обмен уже совершится. А потом осенью еще надо будет, чтобы общее собрание его приняло в члены ГСК. Но это чистая формальность, потому что гараж у него по факту и так уже будет. Они с мамой ушли к себе, а у меня неожиданно появилось свободное время, и я решил посвятить его учебе. Надо хоть учебники пролистать, освежить материал в памяти. Ксюша уехала уже ближе к 9. Дети давно спали, и Галия уселась рядом со мной на кухне. Одного взгляда на нее хватило, чтобы сразу понять, что в этот раз мне не удастся остаться в стороне. И я даже догадывался, какой будет тема, и это не вызывало у меня ни малейшего энтузиазма. Ксюша приезжала, в спальне шушукались, секретничали. Значит, что-то у нее с Иваном снова не срослось. «Иван Ксюшу замуж позвал», — сообщила жена. «Что ей делать?» «У меня непроизвольно глаза к небу поднялись, господи! За что мне все это?» Не успел я ничего жене ответить, как раздался спасительный звонок телефона. Маша Шадрина вернулась домой после рейда и поспешила поделиться результатами. «Как завалены были проходы мешками, так все и осталось», — возмущенно рассказывала она. «Мы сделали фотографии. Мартин с Семеном завтра напечатают. Я это все в отчете укажу». «Хорошо», — мысленно улыбнулся я, не подвел сотчан. «А с санитарией как?» — серьезным голосом спросил я. «Ну, с этим навели порядок, хотя об этом Борщевский в своем отчете не указывал. Я просмотрела его еще раз, нашла только про замок навесной со стороны улицы. Сейчас лестница чистая, они там лампы поменяли, стены покрасили. Внизу замок сделали такой, как дома, знаешь... Изнутри без ключа открывается, и во двор спокойно выходишь. Они эту дверь только на ночь теперь запирают, как сказали. Там во дворе беседку деревянную сделали, красивую, стол, лавочки. Рабочие теперь или на улицу ходят курить, или на крышу. Кто на третьем этаже работает, им далеко на улицу спускаться, проще на крышу подняться. Им там тоже лавочки сделали, под крышей. Мы все сфотографировали, хотя там только замок надо было».
«Ничего, отчитаешься и про обустройство комфортабельных и безопасных мест для курения. Раньше же их не было», — подсказал я.
«Точно, спасибо», — обрадовалась Маша. «Через некоторое время, наверное, Гусев захочет проверить, как они в этот раз наведут порядок на путях эвакуации», — закинул я удочку. «Наверное. Ну, обращайся, если вопросы еще будут», — предложил ей я. «Не стесняйся». «Спасибо», — радостно ответила она и попросила Галию к телефону.
Святославль, дом Шанцевых.
Шанцев устроил другу отдых по высшему разряду. Они сидели в баньке уже несколько часов и потягивали холодное пиво. Жена Шанцева Наталья расстаралась и стол не хламился от закусок. «Я хоть похож был на ревизора?» — смеялся Валентин.
«Что ты? Отлично отработал!» — уверял его Шансов. «А этот твой заход в финансовый отдел? Как ты их там всех на уши поставил? Кто мне может подсказать, где найти этого исполнителя работ?» «Браво! Потом на весь коридор запах валерьянки и корвалола стоял».
Они еще долго с хохотом вспоминали подробности своего спектакля и остались очень довольны собой. В четверг утром поехал на радио. Специально приехал пораньше. Редактор Александра Латышева обещала, что пропуск к следующему разу уже должен быть готов. Так и оказалось, мы его спокойно получили, и она отвела меня в студию, куда вскоре примчался уже знакомый мне ведущий Алексей Николаев. Как и в прошлый раз, он протянул мне руку быстрым движением, приветливо улыбаясь. «Очень рад видеть вас снова», — заявил он сходу. «Взаимно», — пожал я его руку. «Сегодня у нас вся программа будет посвящена акции «Бессмертный полк», — напомнил он, придвигаясь к микрофону и поглядывая в сторону аппаратной. Похоже, звукорежиссер уже настраивает аппаратуру. Переместился тоже поближе к микрофону. «Предыдущая наша с вами передача на тему патриотизма очень понравилась и слушателям, и руководству», — сказал Николаев. «Очень рад», — ответил я. «Приятно быть полезным людям и своей стране». Звукорежиссер дал сигнал, и мы начали запись. «Сегодня у нас в гостях студент МГУ Павел Ивлев». Опять представил он меня будущим радиослушателям. «Мы продолжаем цикл передач, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня по многочисленным просьбам мы поговорим более подробно об акции памяти «Бессмертный полк». И первый вопрос, который он мне задал, что, на мой взгляд, дает такая акция и в чем ее принципиальное отличие?» «Приветствую всех радиослушателей», — начал я. «Начну с того, что наш народ вынес на своих плечах в годы войны такое, что нам, молодому поколению, не знавшему войны, невозможно ни осознать, ни осмыслить. Это слишком тяжело, это слишком страшно. И наши деды, отцы, матери и бабушки, прошедшие через этот ад, всеми силами стараются нас уберечь от этого. Обратите внимание, наши старики не рассказывают нам про войну. Раньше я думал, что им просто тяжело об этом вспоминать, а сейчас, мне кажется, они нас жалеют, щадят, не хотят, чтобы мы даже мысленно окунулись в этот ужас. Можно понять наших ветеранов, но это неправильно. Если человек не знает о чем-то, то он об этом и не думает. А надо, чтобы молодежь знала, надо, чтобы понимала, зачем надо брать в руки оружие и идти защищать свою родину или вставать к станку и работать по 14 часов без выходных годами. И это не про запугивание, ни в коем случае. Это про знание истории. Как известно, кто владеет историей, тот владеет миром. Разумеется, не нужно малышам рассказывать про зверства фашистов всему свое время. Но исподволь, через вот такие акции памяти, мы будем с малолетства давать понять нашей молодежи, что 9 мая — это не только праздник Победы, это день памяти. Памяти и скорби. По десяткам миллионов наших людей убитых, замученных, умерших от холода, болезней и голода. По десяткам миллионов так и не родившихся из-за того, что погибли их будущие родители. «Ну, как же не праздновать День Победы?» — удивился ведущий. «Его надо не только праздновать, но и отмечать. День Победы — это не просто праздник. Это день нашей гордости за то, что мы отстояли свою страну. Но нельзя забывать, что мы заплатили за это невероятную цену. Нельзя об этом забывать. Я очень надеюсь, что акция памяти «Бессмертный полк» поможет нам в этом. Еще хочу сказать, что надо помнить не только о павших воинах, но и о простых жителях блокадного Ленинграда, о сожженных заживо стариках и детях белорусских деревень. Обо всех погибших надо помнить. Только тогда появится шанс, что это больше никогда не повторится». «А это правда, что вы были инициатором первой акции «Бессмертный полк» в вашем родном городе Святославле на Брянщине? Эта идея давно витала в воздухе, но реализовал ее Павел Игоревич Сатчан, который в то время возглавлял комитет комсомола Святославльского механического завода. Нынче он второй секретарь пролетарского комитета ВЛКСМ города Москвы. «Ну что же, благодарю вас за интересную беседу», — дал понять ведущий, что мы закругляемся, и я поблагодарил его в свою очередь. У нас в гостях был студент МГУ Павел Ивлев. Николаев попрощался с радиослушателями и показал звукорежиссеру, что мы закончили. Вышло примерно на полчаса по времени, в то время как в эфир выйдет то ли 15, то ли 20 минут. Понятное дело, с запасом записывали, чтобы убрать потом что-то, что неудачно с идеологической точки зрения выглядит, или просто звук не удался.
«Мне сказали, что вы просили записать сразу две программы». С сомнением посмотрел ведущий на меня, пока я пил воду из стакана.
«Если вам, конечно, не трудно будет», — согласно кивнул я. «Мне? Мне не трудно. Обалдел он от моих слов. Я за вас вообще-то волнуюсь. Я-то в основном помалкиваю». «Ну, давайте попробуем», — попросил я примирительным тоном. «Получится хорошо, не получится. Еще раз приеду».
«Ну, хорошо». Не очень охотно согласился он и дал сигнал звукорежиссеру начинать запись. Он опять представил меня, я терпеливо поздоровался, словно в первый раз встречаемся. Обязательные ритуалы. Он кратко напомнил радиослушателям, о чем мы говорили в прошлой передаче по теме поисковых отрядов. А потом он задал мне вопрос, подсмотрев свои записи, нет ли у меня опасений, что работа поисковых отрядов погрязнет в организационной рутине, и это отпугнет молодежь.
«Груз ответственности за воспитание детей лежит на взрослых», — ответил я. «Если взрослые так и не смогут преодолеть бюрократические барьеры и межведомственные препоны, это тоже будет воспитанием, только с отрицательным эффектом. И взрослым надо об этом все время помнить. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя». В любом случае, дети будут повторять за вами ваши поступки. И не имеет никакого значения, что вы при этом говорили.
Но найдется ли столько взрослых на местах, желающих поддержать эту инициативу? С сомнением заметил Николаев.
В моем маленьком родном городке Святославле целый коллектив завода ЖБК занимается этим на общественных началах уже не один год, ответил я и рассказал ту историю, что написала для меня Эмма.
«Это очень волнующая история», — не на шутку расчувствовался Николаев. «Спасибо вам за интересный рассказ».
Мы попрощались с радиослушателями, и ведущий дал сигнал звукорежиссеру конец записи.
«Ну, как вы считаете, получилось?» — поинтересовался я на всякий случай. «Надо мне еще раз приезжать».
«Нет-нет, все отлично», — заверил меня вполне искренне Николаев, и мы тепло попрощались. Уходя, подумал, что человек он достаточно глубокий. С таким, поговорив и в таком крайне официальном формате, чувствуешь неподдельную симпатию. Какой же контраст с 21 веком. Сколько не встречал молодых журналистов с радио в прошлой жизни, все были люди пустые, нахватавшиеся по верхам. То ли мне просто так не повезло, то ли в СССР тщательнее людей на эту работу набирали. Времени до лекции оставалось еще очень прилично, решил заехать к Сатчану, узнать, как дела с деньгами Ганина и вообще. Позвонил ему от метро, его помощница сказала, что он на обеде, должен вернуться в течение часа. Все равно решил ехать к нему, не домой же возвращаться. Пока доехал, пока сам перекусил у них в райкомовском буфете. Час прошел, и я направился к нему. Но помощница меня огорчила, Сатчан еще не вернулся. Приехал он только минут через 25. Впрочем, я это время зря не потерял. Таскал с собой пару учебников в портфеле, проштудировал в одном из них пару глав.
«А, вот и ты», — обрадовался он, увидев меня. «Отлично. Сейчас только разденусь и сразу пойдем вместе к Бортко».
«Есть новости?» — по дороге поинтересовался я.
«А Ганина нет, другое кое-что есть», — уклончиво ответил он. «Как раз хотел тебя искать, а ты тут как тут».
— О, — удивился Бортков, увидев меня. — Да ловца и зверь бежит. Отлично. — Значит так, мы только что с переговоров с директором той фабрики, где мужиков у метро в вытрезвитель отлавливали.
— Так, — заинтересованно приготовился я слушать дальше.
— Берем их в работу. Ты там уже был, тебя там уже знают, тебе и принимать хозяйство.
Как и само собой разумеющимся, продолжил он.
— Поезжай туда, познакомься с директором. Там с кожами, что ты на обувную фабрику хотел, не все так просто. С ними еще надо будет разбираться. Но ты уже включайся в работу.
«Понял», — кивнул я. «Поганину есть какие новости?»
«Нет. Люди Мещерякова перетрясли половину Выхина. Пока что глухо»,
— ответил он. «Чем больше времени прошло, тем меньше шансов. Этот счастливчик, небось, уже в Ялте домик с виноградником присматривает», — заметил Сачан.
«Хорошо бы, если б так», — с досадой усмехнулся Бортко. «Чтобы варюга на эти деньги тихо там затихарился и не отсвечивал. Я, честно, без претензий к нему. Мне Ганина совсем не жалко. Главное, чтобы эти деньжищи не всплыли».
«Да кому ж такое варье будет жалко?» — согласился и я. «Кстати, а не кажется ли вам эта сумма, что у него украли, избыточно большой? Или у Захарова там каждый столько заработал?»
«Что-то я сомневаюсь. Он у них не самый большой человек был».
Явно заинтересовался Бортко. «А подскажите Захарову посадить людей и посчитать, сколько он мог на самом деле заработать», — предложил я. «А остальное значит, что у его людей украдено. И у нас тоже», — решительно сказал Сачан, нахмурившись.